Автомеханика. Первый раунд остается за корпами. Рифтерша по имени Лизбет Мак, Тихоня, Кларк с трудом припомнила ее имя, наткнулась на корпа, бронированным тараканом, ползавшего по обшивке основного хозблока. Неважно, какие веские причины привели его туда. Неважно, можно ли было считать это нарушением карантина. Мак реагировала так, как среагировали бы многие рыбоголовые на ее месте. Разозлилась. Решила проучить тупого сухопута. Но прежде его подогреть. Она плавала кругами вокруг беспомощной неуклюжей жертвы, отпуская шуточки о водолазном колоколе с ножками и громко, демонстративно призывая кого-то подать ей пневмодрель. Надо, мол, просверлить одну раковину. Она совсем забыла о налобном фонаре на шлеме корпа. Когда Лизбет обнаружила бедолагу, фонарь не горел. Очевидно, корп старался не попадаться на глаза. А наружного освещения на этой части станции хватало даже для глаз сухопутника. Когда же он направил на нее вспышку, линзы у нее, компенсируя избыток освещенности, на миг стали непрозрачными. Она ослепла всего на 1-2 секунды, но корпу этого хватило с лихвой. Кополимер пресс-кольчуге не соперник. К тому времени, как избитая, окровавленная маг позвала на помощь, корп уже скрылся внутри. Сейчас Кларк с Лабиным стоят в 5-м шлюзе, а океан отступает от них. Кларк вскрывает маску и ощущает, как тело сдувается, словно воздушный шар из живой плоти. Внутренний люк с шипением отходит. В него вливается до боли яркий свет. Пока линзы адаптируются, Кларк отступает назад, поднимает руки, готовясь встретить атаку. Ее не происходит. В переходной камере жмутся несколько корпов, но впереди одна только Патриция Роуэн. Между ней и рифтерами радужно переливается изолирующая мембрана. «Мы решили, что вам пока лучше остаться в шлюзе», — начинает Роуэн. Кларк оглядывается на Лабина. Тот обводит встречающих пустыми непроницаемыми глазами. «Кто это был?» – спрашивает Кларк. «Думаю, это несущественно», – отвечает Роуэн. Лизбет другого мнения. У нее нос сломан. «Наш человек утверждает, что защищался. Мужчина в пресс-кольчуге, рассчитанный на 300 бар, защищался от безоружной женщины в гидрокостюме. Корп защищался от рыбоголовой», – вставляет кто-то из присутствующих. «Совсем другое дело». Роуэн игнорирует комментарий. «Наш человек пустил в ход кулаки потому, — говорит она, — что это была его единственная надежда на успех. Вы не хуже меня знаете, от чего мы защищаемся. Я знаю, что никому из вас не полагалось выходить из Атлантиды без предварительного согласования. Это правило действовало еще до карантина. Вы сами согласились?» «Нам не дали особого выбора», — сдержанно замечает Роуэн. «И все равно». «Нахер правило», — встревает один из корпов. «Они нас убить хотят, а мы будем спорить о регламенте?» Кларк моргает. «Как это понимать?» Роуэн вскидывает руку и непокорный умолкает. «Мы нашли мину», — говорит Патриция тем же тоном, каким сказала бы, что в гальюне кончилась туалетная бумага.
«Что?»
«Ничего особенного. Стандартный заряд для сноса сооружений. Возможно, из тех, которые собирал Кен, пока мы...» Она старательно подбирает слова. «Несколько лет назад не пришли к соглашению. Говорят, нас должно было изолировать от основных узлов жизнеобеспечения, а большую часть отсека С затопило бы. От одного только взрыва предполагалось от 30 до 100 погибших». Кларк смотрит на Лабина. Малейшее движение головы. «Я не знала», — тихо говорит она. Роуэн слабо улыбается. «Как ты понимаешь, это вызывает некоторый скепсис». «Я бы хотел видеть мину», — произносит Лабин. «А я хотела бы видеть свою дочь на солнышке», — парирует Роуэн. «Только ничего не выйдет». Кларк качает головой. «Послушай, пап, я не знаю, откуда она. Я...» «А я знаю», — спокойно говорит Роуэн. «Их целые штабеля на строительной площадке. Только на невозможном озере больше сотни». «Мы найдем, кто ее подложил. Но вам нельзя ее оставлять. Вам запрещено владеть оружием». «Вы серьезно ожидаете, что мы так просто отдадим мину тем, кто ее подложил?» «Пап, ты меня знаешь». «Я вас всех знаю», — говорит Роуэн. «Ответ отрицательный». «Как вы ее нашли?» – спрашивает слева Лабин. «Случайно. Отказала пассивная акустика, и мы послали человека починить антенну, не уведомив нас заранее. Представлялось вполне вероятным, что связь нарушили ваши люди. Информировать вас было неблагоразумно, даже если бы вы не минировали нам корпуса».
«Корпуса», – повторяет Лабин.
«Значит, мина была не одна». Все молчат.
«Конечно, не одна», – соображает Кларк. «Они нам ничего не скажут. Они готовятся к войне. А для них это будет бойня».
«Интересно, все ли нашли?» — задумчиво тянет Лабин. Они стоят молча, скрыв лица под синтетическими черными масками. У них за спинами, за непроницаемой плитой внутреннего люка, корпы снова строят планы и планируют контрмеры. Впереди, за наружным люком, собирается в ожидании ответа толпа рифтеров. Вокруг и внутри них искрят и перекачивают жидкости, подстраивая их к бездне, разнообразные механизмы. К тому времени, как уровень воды поднимается выше головы, они уже не подвластны давлению. Лабин тянется к наружному люку. Кларк его перехватывает. «Грейс!» – жужжит она. Это мог быть кто угодно. Он невесомо всплывает в затопленной камере, поднимает руку, чтобы не наткнуться на потолок. Странное зрелище. Гуманоидный силуэт на голубовато-белом фоне стен. Линзы на глазах очень похожи на дыры, прорезанные в черной бумаге, словно свет сзади проходит насквозь. «Вообще-то», — добавляет Лабин, — «я не вполне уверен, что они не лгали». «Корпы? Зачем им врать? Что они от этого выигрывают?» «Сеют рознь среди врагов. Разделяй и властвуй». «Брось, Кен, можно подумать, у нас есть прокорповская партия, готовая встать на их защиту и...» Он просто смотрит на нее. «Ты не знаешь», — жужжит она так тихо, что едва чувствует вибрацию в челюсти. «У тебя только догадки и подозрения. У Рамы не было возможности. Ты не знаешь наверняка». «Не знаю». «Мы действительно ничего не знаем». Подумав, она поправляется. «Я ничего не знаю. А ты да». «Недостаточно. Пока что». «Я видела, как ты выслеживал их в коридорах». «Он не кивает. В этом нет нужды». «Кого?» «В основном Роуэн». «Ну и как там внутри?» «Примерно как вот тут», — он указывает на нее.
«Не лезь мне в голову, подонок».
Но она понимает, что на таком расстоянии это от него не зависит. Невозможно взять и перестать чувствовать, будь эти чувства твои или чьи-либо еще. Поэтому вслух она говорит лишь. «Нельзя ли конкретней?» Она чувствует себя виноватой. В чем-то. В чем, я не знаю. Причин хватает. «Я же говорила». «А вот наши люди», — продолжает он, «меньше страдают от внутренних конфликтов и гораздо легче о них забывают. А я не могу быть повсюду сразу. И время уходит».
«Ублюдок», — думает она. «Засранец, обмылок».
Он плавает над ней, ожидая ответа. «Хорошо», — говорит она наконец. «Я это сделаю». Лабин тянет рукоять. Наружный люк отходит, открывая темный прямоугольник в яркой белой раме. Они поднимаются навстречу ожидающим взглядам. Лени Кларк извращенка даже по стандартам рифтеров. Во-первых, их не слишком беспокоят вопросы приватности. Гораздо меньше, чем можно было бы ожидать от отверженных и отбросов общества. Напрашивается предположение, что переменой к лучшему эти места могут представляться лишь тем, кто сравнивает их с уровнем намного ниже дна. И это верно. Также можно предположить, что такие ущербные создания забьются в свои раковины, словно раки-отшельники, у которых оборвали половину ног. Будут шарахаться от каждой тени, или яростно отбиваться от малейшего покушения на их личное пространство. Но бесконечная вязкая ночь здесь, внизу, если не лечит, то снимает боль. Бездна опускает тяжелые ладони на израненных и разъяренных и каким-то образом успокаивает их. Как-никак здесь от любого конфликта можно уйти на любой из 360 румбов. И драться за ресурсы не приходится, половина пузырей давно пустует. А территории так много, что охранять ее нет смысла. Поэтому большая часть пузырей стоит без охраны и без хозяев. В них вселяются и выселяются, заходят в первые попавшиеся, чтобы трахнуться или поесть, или реже пообщаться, прежде чем вернуться в естественную среду. Все места одинаковы, и нет нужды ревниво охранять циркулятор Кальвина или ремонтный верстак, а больше рифтерам ничего и не нужно. Одиночество можно найти где угодно. Проплыви 2 минуты в любую сторону, и можешь пропасть навеки. Зачем возводить стены вокруг восстановленного воздуха? У Лени Кларк для этого есть причины. Она не одна такая. Еще несколько рифтеров потребовали исключительных прав. Застолбили за собой отсек, палубу, реже целый пузырь. Они устроили гнездо в гнезде. Океан против мира в целом. Пузырь из сплавов и с атмосферой внутри. Против себе подобных. У пузырей замков не предусмотрено. Сухопутные конструкторы тревожились о безопасности. Но любители приватности и параноики приваривают или наращивают укрепления поверх стандартных корпусов. Кларк не жадина. Она не претендует на многое. Одна каюта на верхней палубе пузыря, заякоренного в 60 метрах северо-восточной Атлантиды. Это чуть больше ее давно сгинувшей каюты на станции БИП. Может быть, потому-то она и выбрала это помещение. В нем даже иллюминаторов нет. Она проводит внутри не очень много времени. Собственно, не бывало здесь с тех пор, как начала трахаться с Уолшем. Но как бы мало времени она ни проводила в этом тесном, по-спартански обставленном чулане, Главное, она знает, что это ее каюта, что она есть, и никто не войдет сюда без ее позволения. И убежище всегда под рукой, когда понадобится. Вот как сейчас. Кларк сидит голая на матрасе, омытая под дневному ярким светом. В датчиках, за которыми она следит, все построено на цветах, а она не желает упустить ни капли информации. Планшетка лежит рядом на неопреновой подушке, настроенная на внутренности Лени. На экранчике мозаика зеленых и красных огоньков. Крошечные гистограммы, мигающие звездочки, загадочные аббревиатуры. На переборке напротив зеркало. Она старается туда не смотреть, но пустые белые глаза то и дело упираются в свои отражения. Одна рука рассеянно играет левым соском. Другая подносит деполяризующий скальпель ко шву на груди. Кожа вдоль шва плавно прогибается. Образует складку, выпуклую геометрическую бороздку. Три стороны прямоугольника. Заглавная С, словно формочкой для печенья, выдавленная в коже между левой грудью и диафрагмой. Кларк вскрывает себе грудину. Она расстегивает ребра вдоль хрящей и отгибает их. Легкое сопротивление и слабое неприятное чмоканье, когда однослойная подкладка расходится по шву. Тупая боль, когда воздух вырывается в грудную полость. На самом деле это холод, но нервы внутри тела не отличают температуру от боли. Поработавший над Кларк механик снабдил петлями 4 ребра в левом боку. Кларк подцепляет пальцами живую панель и откидывает ее, открывая механизмы. Более острая и сильная боль стреляет из межреберья, не приспособленного к таким перегибам. В будущем ее ждут синяки. Она берет инструмент, состоящего рядом подноса, и начинает возиться с собой. Гибкий кончик глубоко погружается в грудную полость, точно проскальзывает по узкому, как иголка, клапану, и встает намертво. Она до сих пор дивится, с какой легкостью нащупывает путь в собственных внутренностях. Рукоять инструмента снабжена колесиком, настроенным на астрономическое передаточное число. Она сдвигает его на четверть оборота, и насадка проворачивается на долю градуса. Планшет на матрасе протестующе попискивает. НТР и ГАМК меняют цвет с зеленого на желтый. НТР. Рецептор нейротензина подтипа 1. Специализированный белок. Один из столбиков гистограммы чуточку удлиняется, два других укорачиваются. Еще четверть оборота. Планшетка опять жалуется. Это до смешного грубое вмешательство. Скорее насилие, чем соблазнение. Была ли настоящая надобность в этих петлях из живого мяса, в мясницкой работе хирургов, проделавших ей дверцу в груди? Планшет удаленно снимает телеметрию с имплантатов. Связь работает в обе стороны. Можно посылать телу команды и принимать от него информацию. Для мелких настроек, изменений в рамках одобренного оптимума, достаточно просто прикоснуться пальцем к экрану и ощутить, как отзываются механизмы внутри. Конечно, изменения, которые собираются внести в себя Лени Кларк, мелкими не назовешь. Работодатели никогда не претендовали на право собственности над телами своих сотрудников, во всяком случае официально. Но все, что они насовали внутрь, их собственность. Кларк улыбается своим мыслям. «Могли бы предъявить мне обвинение в вандализме». Если они действительно не хотели, чтобы она шарила грубыми лапами в корпоративном имуществе, зачем было оставлять эту сервисную панель в груди? Впрочем, они тогда работали в таком цейтноте. Не ждали перебоя с электричеством, не ждал Гидроквебек, энергосеть тоже не ждала. Вся геотермальная программа была спешной, шла с отставанием и в авральном порядке. Даже рифтеров состряпали на скорую руку, чтобы заткнуть прорыв. Такие, как Лени Кларк, были прототипами, опытными образцами и конечным продуктом в одном лице. Разумно ли запечатывать имплантаты в понедельник, чтобы уже в среду снова вскрывать тело, добираясь до подлежащей замене мышцы, или устанавливать какой-нибудь жизненно важный компонент, забытый разработчиками? «Даже трупные датчики были установлены задним числом», — вспоминает Кларк. Эти машины доставил на БИП Карл Актон в начале своей вахты. Раздал, как постилки от горла, приказав всем раскрыться и вставить их рядом со входом для морской воды. Карл же первым и обнаружил, как проделывать то, чем занималась сейчас Лени Кларк. За это Кен Лабин его убил.
«Времена меняются», – размышляет Кларк, подкручивая еще одну настройку.
Наконец она заканчивает. Позволяет живому клапану встать на место и чувствует, как фосфолипиды затягивают шов. Молекулярные хвосты сплетаются в гидрофобной оргии. В груди снова бьется рассеянная боль, чуть отличная от прежней. Дезинфектанты и синтетические антитела впрыскиваются в полость на тот маловероятный случай, если откажет прокладка. Изнасилованный планшет сдался, Половина датчиков горят желтым и оранжевым. В голове у Кларк что-то начинает меняться. На несколько процентов сдвигается проницаемость важных мембран. Немножко снижается выработка определенных веществ, предназначенных не для передачи, а для блокировки сигнала. Окна еще не открылись, но задвижки сняты. Напрямую она, конечно, ничего не чувствует. Изменения сами по себе необходимы, но недостаточны. Они ни на что не влияют здесь, где работают легкие, где давление всего-то атмосфера. Для активации нужна тяжесть океана. Но теперь, когда Лени Кларк выйдет наружу, когда шагнет за край шлюза, и давление сомкнется вокруг нее жидкой горой, когда 300 атмосфер стиснут голову так, что синапсы начнет коротить, тогда Кларк сумеет заглядывать в души людей. Конечно, не в светлую часть. Никакой философии, музыки, альтруизма и интеллектуальных рассуждений о добре и зле, вообще ничего связанного с неокортексом. Лени Кларк будет улавливать то, что старше на 100 миллионов лет. Гипоталамус, ретикулярная формация, миндалина. Мозг рептилий, средний мозг. Ревность, голод, страх и бессловесная ненависть. Все это она будет ощущать на 15 метрах и более. Она помнит, каково это. Слишком хорошо помнит. 6 лет прошло, а словно вчера. Осталось только шагнуть наружу. Она сидит в своей каютке и не движется с места.